Легкая, белая одноглавая церковь Успения Богородицы на Волатовом поле эффектно возвышается над правым рукавом Волхова, Малым Волховцом неподалеку от Новгорода, со стороны выезда на Москву. Вместе с Красной Одноглавой церковью Спаса на Ковалеве они служат своеобразными новгородскими пропилеями по сторонам московской дороги. Кроме того, они живописно смотрятся вдали со стороны Волховских заливных лугов, между городом и истоками Волховца, венчая далекие и живописные панорамы обширной Волховской поймы. Название Волатово впервые упоминается в связи со строительством церкви. По одному предположению, название Волатово произошло от мифологических великанов, старейшин. Именно так в старинных хронографах и духовных стихах они именовались. По легенде, которая легла в основу этой версии, здесь хранили старейшин со времен Великого Гостомысла, который во времена политических споров, в далеком IX веке, предложил призвать князя со стороны, так на арене русской истории появился Рюрик. Хотя, по одной из легенд, Гостомысл – дедушка Рюрика. По другой версии, название места, на котором и сегодня красуется маленькая церковь-шедевр, произошло от другого мифологического существа. Предполагается, что имя месту дали в честь языческого бога Волоса. И действительно, часто в старину называли пространство по имени бога, которому поставлен в этой местности идол. Так было во времена язычества. Яркий пример этому – сохранившееся до наших дней название Перынь. Во времена же православия на Руси на месте языческих идолов ставились храмы. Но существует и третья версия, которая также, как и другие две, имеет право на существование и тоже подкрепляется определенными доказательствами. Так еще называлось чуть финно-угорское племя, наряду со славянами, кривичами и мирей, жившие здесь со времен образования будущего господина Великого Новгорода. При обилии легенд и гипотез, ученые склоняются к самой простой версии. По их мнению, название произошло от имени человека, жившего здесь задолго до строительства храма. Волод. Так имя сохранилось в веках, став частью имени церкви. Всемирную известность храм приобрел не столько благодаря архитектурным достоинствам, сколько из-за неповторимой фресковой росписи, выполненной в 1363 году. Стены церкви украшали около 200 композиций. Церковь Успения Богородицы на Волатовом поле была построена в 1352 году как храм, основанного новгородским архиепископом Моисеем монастыря, поставив владыка Моисей церковь Камину, во имя Свято-Богородицы Успения, на Волотове. Это одноапсидная, четырехстолбная, почти квадратная в плане, 9×9,7 метров, крестово-купольное здание с трехлопастным завершением фасадов. С севера и с запада к нему примыкают небольшие притворы, имеющие посводное завершение. Центральный объем перекрыт коробовыми, полуциркульными, сводами, которые на углах не соответствуют трехлопастному завершению нижних частей. Несовпадение, по всей вероятности, связано с новыми приемами, примененными в строительстве памятника. По сообщению летописи, храм был расписан в 1363 году по заказу архиепископа Алексея. Того же лета подписано бысть церкви Святой Богородицы на Волатове, в Моисееве монастыре, повелением боголюбивого архиепископа новгородского Алексея. Созданный тогда ансамбль обнаруживает общие стилистические черты с более поздними творениями, с росписью Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Ильиной улице, 1378, и живописью церкви Феодора Стратилата на Ручью, 1370-е или 1380-е. Все эти новгородские памятники связаны с так называемым экспрессивным направлением византийского искусства третьей четверти XIV века, которая вдохновлялась идеями исихазма. Храм был посвящен Богородице, что во многом предопределило выбор изображенных святых и ряда сюжетов. Живопись размещалась на сводах и стенах 9 регистрами, начиная с купола и заканчивая регистром полотенец, имитирующим орнаментированные ткани внизу. Сравнительно небольшая высота здания сказалась на стенописном ансамбле, высота регистров получилась тоже небольшой. Пространство между ними было заполнено растительными и геометризованными орнаментами. Живопись покрывала также древние деревянные связи, еще более усиливая общий декоративный характер. С церковью этой связаны и другие легенды. 19 июля 2002 года бригада реставраторов, как обычно, вела кладку стен храма, а принцип реставрации – использование, насколько это возможно, кирпичей XIV века, извлеченных из завалов. Один из реставраторов взял в руки кирпич и хотел уже его поставить в подготовленное место, да что-то остановило его. Реставратор увидел рисунок. Не клейма изготовителей были нацарапаны на кирпиче, и не лапка животного пропечаталась на нем, как это часто бывало в зодчестве Древней Руси, но ладья с тремя воинами плыла, изображенная на поверхности кирпича площадью 29 на 14,5 сантиметра. Целый сюжет развернут на небольшом пространстве. Символично, что кирпич был найден в юбилейный год. 650 лет прошло тогда со дня строительства церкви. На кирпиче изображены три воина, одетые в боевые доспехи, головы двух увенчаны остроконечными шлемами с развивающимися султанами. Судя по уверенным, четким линиям, талантливой композиции и выразительности образов персонажей, над этим изображением работал человек, прекрасно владевший рисунком. Скорее всего, художник или зодчий, по заказу архиепископа Моисея в далеком 1352 году строивший этот храм. Если художник хотел изобразить на кирпиче какие-то легендарные личности, то это могли быть предводитель племени русов Рюрик и братья его, Синеус и Трувор. Если вспомнить, что недалеко отсюда был курган с могилой Гастамысла, призвавшего сюда братьев, то эта версия не такая уж и невероятная. Историки проанализировали детали этого сюжета послания. Скорее всего, вовсе не викинги изображены на нем, а новгородцы-шкуйники, род воинов, что в те времена уходили далеко за моря, покорять и осваивать новые земли, чтобы потом назвать их частью Великой Новгородской земли. Но даже если версия о варягах, изображенных на кирпиче, не подкрепляется доказательствами, по красоте и поэтичности своей она соответствует поэтичности храма, который после окончания реставрационных работ максимально приближен к своему первоначальному облику. По легенде, строительство храма связано с чумой, поразившей сначала Псков, а затем другие русские земли. В числе них был и Новгород. Псковичи вызвали из Новгорода архиепископа Василия отслужить молебен. Он скончался по дороге обратно, выполнив свою миссию. Тогда его последователь, вновь избранный архиепископ Моисей, ныне почитающийся как святой, уповая на Божью помощь, строит храм во имя Успения Божьей Матери. Ни один храм на Руси строится как мольба о помощи в годину великого бедствия. И это свидетельство высоты духа новгородцев. Прославившийся многими духовными подвигами архиепископ Моисей, скончавшись, был похоронен своим последователем и учеником архиепископом Алексием. Первая новгородская летопись хранит память о том, как своими руками устроил Алексий могилу для своего учителя. Говорят, незадолго до смерти Моисей передал Алексию свой замысел фрескового ансамбля этой маленькой церкви, осуществление которого началось спустя несколько месяцев после смерти Моисея. До своей гибели в годы Великой Отечественной войны росписи в Алатовской церкви сохранялись почти полностью, никогда не белились и не записывались. Кроме отдельных механических повреждений живописной поверхности, они не имели изъянов. Во время войны рядом проходила линия фронта, храм был полностью разрушен, высота руин – 1,5 метра. После окончания боевых действий на месте руин церкви остались 1,7 миллионов фрагментов фресковой живописи, которые затем были законсервированы. В 1955 году началась разборка завалов снаружи здания. Затем над руинами возвели временную крышу и почти на 40 лет оставили развалины в покое. Всемирную известность храм приобрел благодаря не только архитектурным достоинствам, но и фрескам неизвестного автора, которые, по оценке академика Дмитрия Лихачева, являются ключевыми для понимания русской культуры XIV века. 14 декабря 1992 года церковь Успения Богоматери на Валатовом поле была включена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, а в августе 1993 года новгородские реставраторы начали реставрационные работы с фрагментами фресковой живописи. С 1993 по 2001 год реставраторы наконец начали работать внутри руин. Новгородские реставраторы приступили к работе в памятнике в августе 1993 года. Тогда их главной задачей было разобрать завал и извлечь фрагменты фресок. Реставраторы через сито вручную просеивали тонны камней, земли, мусора, чтобы собрать все крохи былого величия. Несмотря на скудное финансирование, работы не прекращались ни на один сезон. За 7 летних сезонов под слоями завалов российские реставраторы нашли 1000 фресковых фрагментов размером от нескольких сантиметров до нескольких миллиметров. Полвека фрески пролежали под обломками стен, разрушаясь из-за сырости. Разбирались завалы, послойно выбирались фрагменты фресок. 5 июня 2001 года между Министерствами культуры России и Германии было заключено удивительное соглашение. В память о вине гитлеровской Германии Германия современная восстановит Валатовскую церковь. Из июля 2001 по август 2003 года реставраторы на немецкие деньги, Союза городов Ганзы, в которую входил некогда Вольный Новгород, собрали храм заново. А что же фрески? Работы с фресками начались уже в 1993 году, в 2003 году в спецмастерскую фреска поступило 1 700 000 фрагментов различных размеров. Как показали исследования, значительная часть живописи, упавшей со стен от вибрации, рассыпалась в пыль или распалась на мельчайшие фрагменты от полувекового лежания лицом вниз на земле. Но сохранились фотографии фресок храма Успения на Волотовом поле, сделанные в 30-е годы ХХ века, акварели и карандашные зарисовки декора. Специалисты надеются возродить от 50% до 80% монументальной живописи. А то, что реанимации не подлежит, окрашивается тонированным левкасом. Дописывать утраченные фрагменты реставраторы не станут. Основная работа по реставрации живописи на фрагментах заключается в поиске стыкующихся между собой фрагментов. Собрать фрески реставраторам помогают компьютерные технологии. Программа уникальная, единственная в мире. Первые спасенные специалистами фрески были возвращены на их прежние места в церкви летом 2008 года. Это были фреска мученика Прокопия с орнаментом, композиция с изображением двух неизвестных мучениц, а также фрагменты храмового полотенца, орнамента. В 2009 году в церковь были возвращены фреска Сон Иакова и медальоны с изображениями мучеников Никиты Иосифа. Главным событием 2010 года стало возвращение в церковь фресок с изображениями архангела Михаила и пророка Захарии, площадь которых составляет около 4 квадратных метров. Фрески смонтированы в тех самых местах, где они находились до обрушения, и открыты для показа. Хорошо, что полная схема росписи была в распоряжении реставраторов, это ускорило дело. Уже в 2008 году первая фреска, мученик Прокопий с орнаментом, и две неизвестные мученицы вернулись в храм. В 2009 году вернулась фреска Сон Иакова, в 2010 еще 4 квадратных метра, архангел Михаил и пророк Захария.